Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу «Тайны Вечной Книги». Находимся в Египте, постигаем свой эгоизм. Но пока он как бы нам не страшен, пока еще фараон не проявил себя, как он есть. И вот сегодня как раз глава, которая называется у нас «И будет». Она приближает нас как бы к этому фараону, приближает к тому, что мы увидим, что это такое на самом деле. Как всегда, с нами в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Итак, мы внутри нашего эгоизма, как мы говорим. Угу. Мы еще его не видим, пока он еще хорош с нами, фараон хороший. И Египет тоже, в общем-то, неплохая страна.
Цветущая
страна. Построили мы там всякие города прекрасные.
Но мы и так развиваемся в течение нескольких тысяч лет. И надеемся, что наш эгоизм в этом развитии...
Да, прогресс, идем за прогрессом, все хорошо. Вот мы приходим сейчас к точке переворота потихонечку.
Это проблема, как мы его пройдем сейчас, этот момент.
Сегодняшний.
Мы видим, как в Европе и везде люди упираются и не понимают, что надо менять свою вообще парадигму всего существования нашего.
Там вообще интересная история, если мы перескакиваем на наш Египет.
Конечно, так и говорится. Вот это постепенное изменение сознания человека, отношение его к миру. Это то, что происходит в Египте. Когда он находится в своем эгоизме и живет им, и все, что получает, наслаждайся и делай все, и вдруг начинает обнаруживать, что внутри него, внутри этого эгоизма образуется просто голодное пространство, пустое пространство. И это пустое пространство теперь должно вынудить человека поменять отношение к своему эгоизму, начать воспринимать его как самую главную помеху, настолько, чтобы от него избавиться, перестать им пользоваться. Это значит выйти из Египта.
Ну и что сейчас с Европой, если мы возьмем сравнение Объединенной Европы?
Вот они и должны сейчас осознать, что этот фараон их, эгоистическое вот это вот...
Это эгоистическое объединение.
Объединение, да. Что это все практически последние такие потуги человека воспользоваться своим эгоизмом для того, чтобы себя наполнить. А на самом деле мы уже давно находимся в огромном большом кризисе и во всех областях нашей эгоистической жизни и деятельности. И это все для того, чтобы убедить нас в том, что надо от этого эгоизма подниматься, уходить, по-другому начинать относиться к жизни. То есть по-другому строить все свои социальные, общественные, экономические отношения.
А что это за уход для Европы? Что это уход? Ведь взяли они духовный принцип, принцип объединения.
Но использовали его для того, чтобы эгоистически самонасладиться и подняться над остальными.
Вот здесь была самая главная ошибка, да?
Нет, это не ошибка, это естественное течение практически, отношение человека к миру и к себе. То есть использовать то, что у него есть, с максимальной выгодой. Но... А сейчас надо изменить... понимание, что такое максимальная выгода. Что максимальная выгода не в том, чтобы себя вот так вот просто эгоистически наполнить. Это уже возможность заканчивается по неволе. Фараон себя истощает. Египет себя истощает. Ты должен взять его все инструменты и начать с ними работать по-другому. То есть он хорош, этот эгоизм, пока он развивался в тебе. А сейчас он доходит до кризиса для того, чтобы ты начал им пользоваться по-иному. Не эгоистически ради себя, а для того, чтобы связаться в равной степени со всеми в справедливом, всеобщем, равном таком взаимоотношении.
Конец тут, в общем-то, ясен.
Да, это ясен нам. Это не ясно никем из принимающих решений в Европе.
Допустим, нам известно так или иначе, к чему это должно прийти.
То есть нам, нам известно. Опять-таки, никому в мире это неизвестно.
Как чтобы это слышали? Мне все-таки всегда интересно.
А нельзя. До полного разочарования ты не можешь сделать. Ты посмотри, какие удары приходится переносить человеку, египетские казни, пока он не отрешается полностью от своего эгоизма и не желает удрать от него. Он просто выйти не может. Он обязан просто удирать ночью, не зная куда и как, главное вырваться.
Тогда объясните мне, пожалуйста, какой смысл, что вы все время об этом говорите и говорите, им говорите, там, ЮНЕСКО, в Организации Объединенных Наций, какой смысл в этом? Если вы знаете заранее, что они услышат.
Я все-таки считаю, что есть возможность многих людей в мире
пробудить,
заставить посмотреть по-иному. Кроме того, то, что мы говорим и то, что мы действуем во всем мире, наша это огромная организация практически во всех странах, Мы получаем письма вообще из таких мест, где человек должен бояться, что обнаружат хоть какую-то его виртуальную связь
вот это вот,
с нами.
Тоже всегда да. У человека вот эта вот смелость даже.
Да, он все-таки идет на связь. И получается так, что идет распространение, и явное через виртуальную связь, идет распространение через связь внутреннюю. Потому как все люди связаны друг с другом. Сейчас вообще говорят, через каждого 3 человека мы связаны. То есть твой друг и мой любой друг уже знают друг друга. То есть тут вообще очень быстро все замыкается сегодня в мире. И поэтому мы таким образом прокачиваем вот эту парадигму новую, отношение к нашей природе, к эгоизму, к миру, по этой внутренней сети, связывающей наши сердца и наши мысли вместе. И поэтому мир меняется. Все-таки он начинает все больше и больше людей понимать.
Вы уверены, что это дает ускорение этому процессу? Да?
Конечно, я вижу, как это распространяется. И в материальном мире, то есть это явно видно, чисто материально для других, да. И во внутреннем мире, в сети между нами, всеми, конечно.
Итак, недельная глава «И будет», «Ваехи». И начинается она с того, что уже 17 лет Яков находится там в Египте. В Египте, и вот ему уже 147 лет, и приходит его время умирать. И он призывает к себе Иосифа и говорит ему: не хорони меня здесь, а вынеси меня и похорони в гробнице с отцами моими.
В да. пещере.
То есть в пещере Махпела. Вопрос вот такой: откуда знают все время про отцы день своей смерти? Вот откуда? Вот
эти... Заканчивается ступень. Использование эгоизма, его исправление на этой ступени с помощью именно вот этого метода, который называется Яков. Угу. И поэтому человек, который реализовал себя на этой ступени, он понимает, что все, и надо с нее подниматься наверх. Прекращение использования прошлого вот этого вот отношения к жизни, к миру, к себе, когда реализована вся возможность, которая называется Яков, вот этой системы, угу. в этой ее... силе, свойстве, она называется окончанием Якова.
И он, в принципе, знает все следующие ступени. Перед ним его будущие
человек
ступени.
Человек знает все эти ступени, он знает, что он заканчивает ступень на уровне Якова и начинает на следующую ступень. И там уже уровень был Йосеф и потом Моше, да.
То есть он как бы передает эстафетную палочку сейчас.
Он сам, он меняет, это естественным образом вытекает одно из другого. Это как день меняет день.
Одно желание сменяет другое, одно свойство сменяет другое.
Да.
А почему говорят все время в этой гробнице про отцов? Почему не говорят про матерей? Там же еще и похоронены.
Естественно, что все идут по парам в человеке эти свойства. Идет свойство эгоизма, которое называется матерью, и свойство правильной работы с этим эгоизмом над ним, на отдачу, которая называется отцом. И они оба взаимосвязаны и поддерживают друг друга.
То есть хоронятся там только пары, да? Там хоронятся пары. Адам и Хава.
Без пар там похоронена только голова Исава.
Это интересно.
Да.
О чем это говорит, просто перескочим?
Потому что в конце дней можно будет, кроме его тела, тело имеется в виду эгоистические свойства, которые переделываются, так аллегорически поэтому сказано. То есть практически, где мы видим Исава в его таких мировых свойствах? Мы видим это в мире Некудим, когда происходит правильное отношение человека к телу, когда он желает получить ради отдачи и не может, не в состоянии это делать. Вот тогда проявляется Исав. Поэтому расчеты, в общем-то, где-то правильные. И Яков, и Юсеф там с Исавом и так далее. То есть без этой силы невозможно. Но тело неправильно использовано.
Поэтому голова, расчеты Исава находятся в гробнице с праотцами.
Да, да. В итоге с этой эгоистической точки зрения же было много и пророков, и в Торе об этом сказано, и вообще. То есть эти эгоистические силы, они очень великие, большие. Надо только в наше время надо их исправлять.
Вообще находится там это или не находится?
Что?
Голова Исава. Вообще.
В пещере Махпела?
Да, находится.
Я не задавался даже никогда этим вопросом. Так же, как Раби Шимон, который похоронен там в Мироне.
Да.
Я не знаю. То есть, конечно, ничего здесь странного не будет, если мы найдем это все, потому что каждый рассказ, каждое повествование, оно
все духовное проявляется.
Проявляется и в нашем мире. Но кому это нужны, эти кости? Что мы будем иметь дело с мощами? Каббалисты не воспринимают это как вообще ничего дорогого и достойного в этом нет.
То есть мы говорим...
Так же, как собирать камешки от храма. да. Там,
чтобы построить третий храм.
Или нашли какие-то там сосуды, кувшины с периода там какого-то древнего такого-то храма. Ну и что же нашли? Еще пару тысяч лет туда или сюда. Что они дадут нам?
Видите, как в результате будут отмирать все эти науки. Археология, история как таковая.
Люди будут над этим возвышаться. Просто материал будет терять свою важность какую-то, которую он не имеет. Авраам, вся его вот эта вот новая ступень была в том, чтобы разрушить всех идолов, да. Чтобы ничего материального вообще не было, чтобы человек имел вообще контакт только с духовными свойствами. А все, что кажется нам, что имеет какой-то в нашем мире довесок высший в дополнение к своему материальному свойству, это просто надо уничтожить. Эти красные нитки, святая вода, там продажи всяких амулетов, поклонение каким-то изображениям, ну и так далее. То есть все это абсолютно несостоятельно. Это все только уводит человека от духовного взора внутрь материи к тем силам, которые стоят за ней. Ни в чем не существует никакой святости, никакой особой силы, кроме электронов и протонов, которые там крутятся. Все. Ни в чем. Поэтому еще Рав Кук сказал, даже и Любавический Рэбе сказал, когда ему говорят, что, может быть, предложили построить, может быть, храм, он говорит, что мы там будем делать? Мы там откроем музей, будет красивое здание, не более того. И это верно. А где будет внутреннее?
Дух.
Вот, да. Что значит построить его? Человек одухотворяет то, что он делает. А без человека это все просто... И я уверен, что если бы сегодня стоял бы этот храм, и мы бы туда ходили бы, просто посмотреть, что это такое, мы бы увидели бойню, где забивают несчастных животных, бросают там какие-то ведра воды, куски мяса на жаровню, кровь, вообще посыпают это солью, с удовольствием едят запеченное на углях, на огнях мясо. Ну что, что там есть? Ну и там кричат эти левиим, куаним. Люди не поймут вообще того, что происходит. Для этого надо быть на духовном уровне и понимать, что с духовного уровня ты делаешь особое исправление, которые обязаны проявиться до конца нашего мира, до самого его, вот этого самого низкого уровня, где уже мы воспринимаем духовный мир как какой-то материальный, в котором ничего нет, но он все равно так нами воспринимается в наших 5 животных органов чувств, в наших телесных. Да? И поэтому это необходимо, чтобы тоже существовало в таком виде, но ничего вообще.
То есть человек...
В последнем, в нашем уровне, говорить о том, что духовные миры спускаются и продолжаются в нашем мире, нельзя ни в коем случае. Нет контакта между 10 сферотами и нашим миром. Поэтому наш мир называется призрачный, мир сна, да, сновидения. И в то время, когда человек входит в высший мир, он начинает понимать, насколько это дано нам только лишь в таком... бессознательном состоянии, вот как в бессознании человек ощущает какие-то там в себе перемещения внутренние, непонятные такие, как во сне всевозможные образы нереальные, так и этот наш мир.
Вот я просыпаюсь, например, очень часто и думаю, неужели это был сон? Так было явно все. Точно так же произойдет и при выходе в духовном.
Там нет, там происходит это все постепенно, потому как мы уже заранее до этого начинаем понимать, насколько мы в этом мире находимся в призрачных образах.
Интересные данные я нашел в великом комментарии. Данные такие, они касаются этой главы. До времен Авраама все люди выглядели молодыми до самой смерти. Авраам попросил у Творца даровать людям...
состояние самое маленькое, да. Духовное, катнут так называемый.
И он попросил даровать людям внешние признаки старости. Он рассуждал так, если отец и сын похожи друг на друга, то как людям узнать, кому из них оказывать почести, когда они появятся вместе? Дай человеку, попросил он у Творца, какие-нибудь признаки старости, ну, например, седину, морщины на лице, и тогда будет понятно, кто отец, а кто сын. Творец ответил, клянусь, ты попросил то, что нужно, и я начну с тебя. Именно тогда Авраам стал выглядеть стариком, после чего то же свойство приобрели все последующие поколения. Еще очень интересно о Якове. Яков попросил, чтобы перед смертью человек тяжело болел. И довод у него был вполне убедительный. Если человек умирает внезапно, то что он не может заранее отдать распоряжение своим сыновьям и привести в порядок свои дела. Дозволь, чтобы человек мог подготовиться к смерти во время болезни, тогда у него будет возможность закончить самые необходимые дела. Творец сказал: клянусь, ты попросил то, что нужно, и я начну с тебя. В результате Яков стал первым человеком, заболевшим перед смертью. Знаете, сейчас всех касается, все вздрогнули, я думаю, что зачем...
Это настолько не соответствует, в принципе, нашему миру о том, что подразумевается в этом тексте.
Вот что подразумевается в тексте, когда говорится...
Человек должен покидать свою ступень, не так, как он покидал ее раньше, в те времена, в всех первых состояниях, в маленьких состояниях, а когда он с большим эгоизмом, то что они просят? Они просят: дай нам возможность исправлять в нас больше эгоизм, возбуди его в нас. Не Авраам, и не Ицхак, и даже не Яков. С Якова этого начинается только средняя линия. Яков — это еще катнут средней линии. То есть самые маленькие еще состояния души, она еще не набралась своего эгоизма, не развилась достаточно. И поэтому те состояния, в которых она существует в человеке, проявляется, они очень маленькие. Нет практически ни рождения особого, ни жизни особой, ни смерти особой. Все происходит на очень маленьких эгоистических уровнях. А затем так называемый хабад, уровень нулевого желания, в общем-то. А затем происходит первое желание, уже хагад, когда идут уже вместо за праотцами сыновья, следующая ступень, в них появляется уже больше эгоизм. Когда проявляется больше эгоизм, тогда уже есть вхождение света хухма, которое называется светом жизни, и уже есть большая разница между рождением, взрослением, возмужанием и смертью.
То есть есть...
А смерть имеется в виду, когда полностью наполняется сосуд души, и затем начинает из него истекать уже свет. Выход, накудот из парцуфа. Тогда вот это ощущение окончания предыдущего состояния, предыдущей ступени, и переход в следующую. То есть, не говорится о людях.
Тогда
говорится о том,
отличие,
что человек владеет всей вот этой вот программой своего наполнения, опустошения и перехода в следующее состояние.
А что вот интересно, вот Яков попросил, чтобы люди начали болеть перед смертью.
Чтобы человек преодолел бы в себе вот эти вот невозможности якобы эгоистического удержания себя на последнем этапе, когда спускается свет с пе до табур в душе, то есть наполняется. И потом, когда он постепенно должен выйти из этого состояния. Не желанием выйти своим, а невозможностью воспринять следующую ступень, не выходя из предыдущей. То есть здесь вот это вот состояние...
Это есть болезнь, да? Это интересно, кстати, развивать.
Мы это изучаем на протяжении многих страниц в учении о 10 сферотах.
То есть, если правильно подходить к болезни как таковой, откуда она, для чего? Вот понятно, попробуйте объяснить. Это очень важно, кстати, очень интересно.
Это необходимо для того, чтобы подготовить себя к следующему наполнению.
То есть, не ужас перед смертью, а следующая, радостная, следующая ступень.
Да, поэтому, в принципе, страдания человека, они, хотя нет никакой заповеди приближать к себе страдания, страдать, но... Все любые страдания, все-таки они очищают человека, они приближают его к пониманию, к следующему состоянию.
А какой подход должен был человека, в принципе, к болезни его?
Перейти от болезни, от страданий к пониманию того, что ты делаешь, и все это перенести с телесных, они веками длятся, страдания, к осознанным действиям. И тогда ты сможешь преодолеть их в течение буквально считанных секунд вместо можно, веков.
Можно подняться настолько над страданиями, вот действительно, над болезнями?
Телесными?
Например, телесными.
Это зависит от того, как уже человеку посылают. Но, в принципе, конечно, оправдание и понимание того, что происходит со страданиями, они меняют совершенно их ощущения. Это да. Но это мы знаем по себе, это же психология, в общем-то. А как человеку дают пустышку и говорят, это чудесное лекарство. И все, и он успокаивается, ему уже ничего не болит. И выздоравливает. Мобилизует такие внутренние силы организма, что прямо выздоравливает.
Есть тут другое даже. Я в блоге писал о старушке одной в Калининской области, которая там умирала. Умирала же, у нее было уже что-то. И ехали к ней ее дети. И у детей было еще двое детей, то есть внуки. И дети пока ехали, там произошла катастрофа, и они погибли. Старушка это... Как-то ей сообщили в последний момент. Она встала, помыла лицо, 14 лет еще жила, подняла этих детей. То есть возникла...
А родители погибли?
Родители погибли,
и
детей.
И внуки остались?
Внуки остались. Угу. Не при мне было, мне рассказывали там в Калининской области, там писал какой-то роман. И мне рассказывала женщина, что ты там пишешь, напиши об этом, она говорит. Старушка умирала, ехали к ней ее дети, Дети эти погибли. Внуки дома оставались. Дети эти погибли. Внуки остались. Старушка это спрашивает. Того, кто к ней наклонился, там, спрашивает, а где мои дети? Ну, я же уже ухожу. И как-то так, и она так смотрела на него, и он в результате ей сказал.
Погибли.
Бабушка полежала, встала, пошла, помыла лицо, как она рассказывала мне. 14 лет еще прожила. Подняла их, они поступили в Калининский университет оба и умерла. Это вот мобилизация, ну это известные истории такие.
Да.
Мобилизация сумасшедшая.
Ну так же, как во время войны люди не болеют, а потом сразу начинают болеть и умирать.
Можно это назвать подъемом таким?
Нет, это в принципе, как сказать... Это отражение духовных свойств на наши свойства, ну, материальные, да. Когда человек поднимается выше своего эгоизма, когда он
для
должен...
кого-то,
для кого-то, для семьи, для общества, для мира, тогда он мобилизует совершенно иные силы. И может еще много чего сделать.
Это большое дело уже. Это уже как бы, ну, то есть. Ну, это, как бы от него не зависит.
Это огромная сила, он начинает питаться от окружения.
От отдачи.
Да, он не своим организмом живет, он живет внешней энергией.
Хоть бы такая ступень. Так ощутить но мир.
Это мы видим у людей, которые действительно занимаются отдачей себя ради общества. Угу. Если действительно они во имя этого действуют, а не во имя заработать себе каким-то образом там будущий мир там, или что-то. То есть не эгоистическое желание, а более какое-то близкое к настоящему альтруистическому. У них появляются огромные силы.
Пойдем дальше. Мы так будем заплывы такие делать. По-моему, это очень интересно зрителю нашему. Жена Юсефа Аснат посоветовала мужу получить благословение от Якова, от праведника. Она говорит, все равно, что получить благословение от Творца. Возьми сыновей и езжай к Якову, чтобы он мог благословить их. И тогда Юсеф вместе с двумя сыновьями своими едет в землю Гошен навестить своего отца. И понимает, что отец умирает. Приводит Йосеф к нему своих сыновей, Минаша и Ефраима, и просит, чтобы отец благословил их. И Яков говорит, и теперь два сына твои, родившиеся у тебя в стране египетской до прихода моего к тебе в Египет, мои они, Ефраим и Минаши будут мои, а дети, которых ты родишь после них, будут твои. Что это такое? Вот эти вот...
Это переход из одного состояния в другое, потому что... Йосеф – это же средняя линия,
да.
Это смычка между девятью сферотами, которые являются свойствами Творца. Все эти праотцы на этом заканчиваются.
Все соединяются в нем.
Соединяются вместе. Откуда появляется потом? Следующая ступень – это Муше. А Муше – это вообще откуда появился?
Действительно.
Да, кто-то его родил, от кого – непонятно, от чего – непонятно. Там дочка фараона берет, воспитывает и так далее. То есть полностью отрыв от всех предыдущих поколений, как бы.
То есть Муше не относится ни к ним, ни к кому, вдруг там
никому,
в какой-то семье.
Никому, нет, неизвестно вообще. И сказано же так. И какая-то женщина одна из рода такого-то просто взяла, родила, ну и так далее.
Я не задумывался, кстати, это точно, да. Отрыв от этой семьи.
Как-то. Конечно, это полный отрыв. Первые девять ступеней. Кетр, хухма, бина, хесед, двора, тиферет, нецеход, есод. Есод – это сфера Йосеф. Да. Это его особое свойство. И следующее – малхут. Переход сферот в малхут – он непростой, потому что это соединяются здесь девять сферот Творца, девять его свойств, эманаций, влияний на Малхут, которые являются уже человеческими как бы свойствами, человеческим материалом. И поэтому
ему нужны дети, вот эти Минаши.
Да, во-первых, он должен получить их подключение ко всем этим девятью сферотам,
так,
потому что дети его уже к ним не относятся как бы, с одной стороны. С другой стороны, этот переход проходит два этапа. Верхняя и нижняя часть этого парцуфа, она делится между собой. Исот, он делится на несколько частей. И кроме этого, еще и поколение следующее, выхода из них.
Из Египта.
Да, они уже... начинают проявляться в самой Малхут, в самом желании исправлять его. То есть, кто будет контактировать с фараоном и вбирать из него эгоистические свойства и исправлять? Это уже потомки детей Юсефа.
И поэтому он сказал, они мои, и они будут контактировать с фараоном.
Да.
И я их благословляю.
Благословение это называется передача силы отдачи, силы любви. Допустим, я получаю благословение. Это значит, я получаю возможность работать на отдачу.
На самом деле, вот это благословение, которое я вижу, там иногда накладывают руку на голову там, и так далее. Это жалкий, я не знаю, жалкий пример того великого благословения, которое, да, которое в духовном мире может.
В духовном мире, да. передача от одного парцуфа или от одной души к другой душе возможности отдавать.
И любить.
Да, чтобы таким образом связываться с общей душой, с огромным источником энергии.
Вот на этом наша передача подошла к концу. Да. На этом, ну, это хорошие слова, это оптимистические действительно. А мы говорили сейчас о этом благословении, о передаче возможности отдавать и любить. Вот с этим давайте сейчас выйдем из этой передачи и потом войдем в следующую нашу. Спасибо вам, до свидания, до новых встреч.